тебе рассказывать.
Все, да? А потом стоп просто нажать. Угу.
Достаточно большое количество людей, да, то есть людям должно быть это интересно. И когда вы начинаете, и она должна быть осуществима в каком ключе, чтобы ее можно было систематизировать, сделать из нее некий продукт, который называется проект, это социальный проект, бизнес-проект, неважно. Вот. Но самое главное, что она может быть как-то оформлена, она может быть какими-то определенными способами реализована.
Что надо, чтобы она кому-то нужна была, да?
Естественно, сейчас мы об этом поговорим, да. То есть первый момент, когда вы начинаете задумываться о том, что нужно сделать проект, в любом месте, куда бы вы, так сказать, его не подавали, заявку на конкурс и куда-то еще, в любом случае, в любом проекте и программе есть некие этапы, да. Всегда от вас попросят поставить проблематику, указать, какой командой вы собираетесь это делать, для кого, для какой целевой аудитории, результат, который планируете получить, там, формулировка целей, задач, методов решения, план мероприятий, сметы, реализация итоги и так далее. Я сюда еще включила оценку ресурсов и возможностей, что достаточно много людей выпускают, вот, и оценку факторов риска и некий выбор стратегии. Почему? Потому что иногда мы беремся за решение реализации каких-то проектов, на самом деле не имея для этого ресурсов и не понимая, куда это нас приведет в будущем. Вот. Какие условия для этого есть они или нет и так далее. Вот. Примеров очень много, когда, например, там вроде бы хорошие идеи, да, а факторы внешние складываются так, что это невозможно сделать, либо внутренних ресурсов недостаточно. Поэтому, в общем-то, выбор стратегии – это целая большая тема, особенно она интересна для бизнес-проектов. Вот. Но нас она тоже, в общем-то, волнует. Вот. И я сейчас предлагаю пробежаться по всем этим этапам, по всем этим разделам, так сказать, проектирования достаточно быстренько, поняв, зачем, собственно, нам это все нужно и каким образом нам с этим всем быть. Следующий слайд делаю. Прежде всего, постановка проблемы – это, в общем-то, наверное, полдела. Потому что, когда мы понимаем, что что-то не так, вот на первой картине понятно, что всех все устраивает. Да? Есть люди, которых что-то не устраивает. То есть нас в этом пространстве, в котором мы живем, что-то не устраивает. Мы считаем, что это неправильно. Вот. Для того, чтобы понять, а что же сделать с этим, да, мы должны понять, а что именно неправильно и почему. Какие факторы нам нужно исправить, устранить, дополнить и так далее, для того, чтобы проблема была эта решена. Как только нам удается это сделать, мы, в общем-то, можем уже о чем-то дальше говорить. В принципе, вот как пример, можно взять ну, любую проблему, которая, там, наверное, всех родителей волнует, да, там, ну, в среде школьников, там, засилие каких-то вредных зависимостей, ну, к примеру. Да, там и гипердинамия, и курение, алкоголизм и прочее, 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 да? То есть, в общем-то, вот это проблема, в общем, есть. Ну, есть. От чего это происходит? Мы можем перечислить огромное количество факторов, да, начиная там слабое здоровье и прочее, начиная от экологии, от среды какой-то идеологической, от поведения, там, воспитания в семье и от, там, дискриминации. сказать, засилие всевозможных людей, которые на этом делают деньги, да, то есть законодательство, и все-все-все, огромное количество факторов, которые на это влияют. Из этого количества факторов мы, в принципе, всегда должны выбрать те, на которые мы можем влиять. Мы понимаем, что не во все семьи мы войдем, но несколько семей, допустим, какое-то количество мы охватить можем какой-то просветительской деятельностью. Да? Мы понимаем, что мы не сможем, так сказать, всю алкогольную промышленность свернуть или табачную, да? Но при этом мы понимаем, что мы можем каким-то образом просвещать людей, там, ребят тех же. Да? Мы понимаем, что мы не, так сказать, не наркоконтроль, да, и не справимся сразу с этими всякими наркоторговцами, но при этом мы можем работать и рассказывать ребятам, как это действует, или сделать что-то еще. Вот. То есть, в принципе, вот, понимая проблемы, понимая вот эти факторы все, мы должны понять, на какие из них мы можем влиять. То есть, прежде всего, нужно сделать анализ существующей ситуации. После этого мы должны увидеть, а что же мы хотим. Вот, помечтать, вот, представить себе. Да? То есть можно сделать какую-то визуализацию, которая, в общем-то, эмоционально нас зарядит в этом плане. Да? То есть мы понимаем, а что мы хотим увидеть в итоге. И мы должны достаточно четко понимать эти результаты. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, не пили, не курили, занимались спортом, были мотивированы к учебе, росли там патриотами и так далее. То есть мы примерно себе представляем этот образ, да, вот этого вот подрастающего молодого поколения. Ну, к примеру. Или, например, мы себе представляем образ там старшего поколения, человека здорового, там, ну, на уровне своего возраста, деятельного, активного, позитивно настроенного, и который, так сказать, ну, в общем-то, счастлив, да, на своем возрастном этапе. То есть мы понимаем, что мы хотим. Вот почему это видение важно? Потому что любой проект, любая задача от нас потребует, любой проект, ну, как в любом конкурсе, где угодно, да, сформулировать ожидаемый результат. То есть этот результат мы должны понять, о чем мы хотим. И мы должны его уметь грамотно сформулировать. При этом мы должны четко понимать критерии оценки. Вот я хочу, чтобы люди были счастливы, простите, это не критерии. Да? То есть я хочу, чтобы человек обладал такими-то, такими-то качествами, которые я могу оценить. Субъективно это будет его оценка или какая-то еще. Вот. Либо это будет объективная оценка состояния здоровья по каким-то тестам. В любом случае, этот результат я сразу могу заложить критерии оценки. Я сразу могу написать и понять, как я буду этот результат измерять и оценивать. Почему это очень такие, они подготовительные вроде бы моменты, но они наиболее важны для того, чтобы потом уже все выстроилось. Следующий слайд, пожалуйста. А вот дальше идет самый, наверное, с одной стороны сложный, но интересный момент. А с кем я буду это делать? И это не просто единомышленников команда, это прежде всего, кому это еще интересно. То есть мы, в общем-то, смотрим в обществе, вокруг, кто еще заинтересован в решении этой проблемы. Во-первых, это целевая аудитория, да, мы понимаем, что это либо дети, либо там пожилое поколение и так далее, да, то есть и здесь же мы смотрим, кто еще готов с нами это делать. Может быть, люди там толком не понимают, что к чему, но они видят эту проблему, они заинтересованы в ее решении, и у них есть какое-то вот, какие-то мечты, какое-то ожидание, в общем-то, лучшего результата, лучшего будущего. Сформировать команду проекта очень важно, потому что это понятно, с кем мы это будем делать. Но для этого нужно, так сказать, тоже провести некую работу, потому что, когда мы говорим, что мы вот это делаем для определенной целевой аудитории, целевой аудитории это не надо. Ну, например, ей просто это неинтересно. Вот. Поэтому, в общем-то...
Саму команду каждого отдельно заинтересовать человека в этой команде получается?
Безусловно, конечно. То есть в любом случае это должен быть какой-то вот такой вот поиск единомышленников, людей, которые готовы в этом тоже работать. Дальше. А дальше мы смотрим. Вот есть проблема, мы хотим, видим результат, и теперь мы понимаем. Я уже говорила о том, что мы оцениваем факторы, да, негативные, разнообразные. Мы смотрим, что можно было бы сделать вообще. Например, там очистить от мусора весь город, да, можно было бы. Это было бы здорово, конечно, но мы четко понимаем, что мы можем конкретно чистить от мусора один район, ну, допустим, со своей командой. Вот, то есть, в принципе, главное из этого выделить, что я могу сделать. По опыту очень много проектов, которые я видела, людей, которые консультировала, да, есть вот это вот желание там осчастливить человечество, сразу решить какие-то глобальные вопросы. Вот. Нужно понимать, что любая проблема решается поэтапно, и, так сказать, ну, не нужно вот этого максимализма, да, если мы делаем какую-то часть свою хорошо, получается, что как круги по воде, это начинает воздействовать на все окружение. Поэтому вот это вот достаточно тоже интересный момент.
Четко понять. С другой стороны, чем больше вот этого максимализма, тем все распыляется, как рассеивается в пространстве.
Ну, во-первых, оно распыляется в пространстве, во-вторых, распыляются ресурсы, и не факт, что достигается нужный результат, потому что идет очень много шума и ничего. Да, но
вопрос в том, внимание, что... на чем конкретно сконцентрироваться. Да?
Конечно, конечно. Просто когда мы говорим, что ну, любое дело, когда мы начинаем, любое абсолютно, начинаем уборку в доме, ну, к примеру, мы сидим и говорим, я вот сейчас вот все глобально вообще тут переставлю, все вот сделаю, и я могу об этом говорить сколько угодно, пытаться все перестать, при этом зарасти грязью. Ну, в общем, понятно, да? То есть вещи нужно делать конкретно. Если я понимаю, что я вот сейчас уберусь, завтра я покрашу вот этот вот кусочек пола, послезавтра я сюда прибью полочку, сюда повешу картинку, то в итоге у меня сформируется то пространство, которое, в общем-то, в моих мечтах, в моем видении будет являться результатом вот этого проекта, который, так сказать, мой дом. Вот. Вот отсюда, что я могу сделать, мы формируем цель проекта. Наряду с постановкой проблемы, цель проекта – это, наверное, самый такой, с одной стороны, момент сложный, с другой стороны, самый важный, потому что цель фактически – это то, что мы хотим сделать, создать. То есть она должна быть, во-первых, совершенно определена, это должно быть нечто конкретное. Вот. Вот. Создать центр патриотического воспитания, например. Дальше. Она должна быть или сформировать систему какую-то, там, написать книгу, ну, например, или разные какие-то, или издать там сборник пособий. Вот. Она должна быть совершенно конкретной, то есть это нужно, можно вот руками потрогать, что называется. Вот. Это цель, которая должна быть определена четко во времени. За какой период? Вот за этот год я хочу сделать вот это. Вот за сегодня я сделаю генеральную уборку в квартире. Нет, за сегодня не сделаю, но сделаю за два дня. Ну, к примеру, да? То есть это нужно понимать. Вот. Она должна быть каким-то образом реализуема. То есть мы должны обладать ресурсами, либо возможностью их привлечь для того, чтобы это реализовать. Это основной момент. То есть если у меня есть время, силы и так далее, я, в общем-то, убираюсь в квартире. Если у меня грипп, температура 39, я убираться не буду, потому что я понимаю, что сил у меня на это нет. Вот. Ну и так далее. Ну завтра, когда у меня, так сказать, температура спадет, я буду в состоянии, я это смогу сделать, допустим. Или я смогу позвать родственников и друзей, которые мне в этом помогут. Вот, то есть это простые вещи, мы должны вот это ощущать все. Когда мы начинаем, мы понимаем, за счет чего мы это будем делать. Почему здесь так важен пункт, который я указала, его обычно не пишут, оценка ресурсов и возможностей. В общем-то, внутренние ресурсы организации, человека, всегда надо понимать, насколько у меня хватает сил, ну, если не хватает, где я это могу примерно взять. Вот. А, значит, дальше, ну, там 5 пунктов по поводу всяких этих целей. Вот. Цель это должна быть, как сказать, ну, она должна быть измеримой, в общем-то. То есть можно применить какие-то критерии, чтобы результаты ее, так сказать, создания оценить. Да? Вот. И она должна быть, как это, с одной стороны, должны быть ресурсы, а с другой стороны, она должна быть взаимосвязана с окружающими какими-то процессами. Мы не можем свое что-то создавать в отрыве от других ресурсов, от других каких-то ситуаций. Да, мы понимаем, что мы вот это делаем. И то, что я говорила, оценка фактора внешней среды и внутренней, любом случае вот эту оценку нужно проводить и выбирать определенную стратегию. Соответственно, ну те, кто хоть как-то изучал экономику, там знают, что такое там SWOT матрица, да, то есть где внутренние возможности и риски, внешние возможности, так сказать, и угрозы, да, то есть, соответственно, в результате того, где находится на данный момент наша организация, лично для реализации идеи, мы выбираем стратегию. Или мы понимаем, что на данный момент мы вообще ничего не можем, потому что у нас и сил нет, и внешние обстоятельства складываются неудачно, да, мы понимаем, что сейчас мы, наверное, сделаем что-то вот совсем чуть-чуть и просто, ну, усилия свои направим на то, чтобы там как-то свои ресурсы, например, там восстановить, да, если, например, я хочу открыть школу, но у меня нет образования, вот, то есть у меня внутренних ресурсов нету для этого, вот, и внешних тоже, то есть у меня нет, допустим, ни знаний, ни умений, ни навыков, ни денег. Я нахожусь в той зоне, в которой, в общем-то, ну, надо как-то эти ресурсы приобрести. Развиваться
при новой идее, да, пока сразу.
Она может быть бредовой, на самом деле, но, на мой взгляд, вот таких прям бредовых идей не бывает, просто в зоне, да, в зоне мы находимся, когда вроде как все плохо, но с другой стороны можно из этого извлечь какие-то для себя задачи очередные. Значит, я понимаю, что я приобрету, пойду учиться, я приобрету необходимые навыки, да, я изучу вопрос, базу законодательную, такую секую, я посмотрю, что вообще можно сделать вокруг, да, откуда можно эти ресурсы привлечь или нельзя. Поищу опыт других людей, то есть во всяком случае я буду делать какую-то подготовительную работу. Либо я переключусь на другую идею и сделаю пока что-то попроще. Вот. Ну то есть вот такие вот моменты, я не могу сейчас, например, открыть свою школу, но я открою какие-нибудь там курсы дополнительного образования, если найду с кем и где. Вот. То есть это реально, но вот в этой зоне я нахожусь. Если у меня нет навыков, но вдруг свалились с ним какие-то ресурсы, мне говорят, вот все помещение, вот все деньги открывают. То есть, единственное, естественно, я предприниму, я открою, да, но я буду искать людей, привлеку ресурсы человеческие и прочее. То есть, в каждой зоне редко бывает, что у нас есть и внутренние возможности, и внешние. И тогда все хорошо, и тогда мы прям ух, и сразу все вот вообще шикарно.
Вообще на блюдечке ничего не дается.
Ну, бывает, но редко, да. Но, вот, во всяком случае, оценку ресурсов возможностей делать обязательно нужно для того, чтобы сформулировать просто цель своего проекта. Дальше мы эту цель раскладываем на задачи. Значит, для того, чтобы создать, например, я хочу создать новую систему образования вообще. Что должно для этого сделать? Создать, во-первых, модель какую-то, научные провести разработки. Создать, допустим, для начала, может быть, одну школу, один детский сад, обучить по своим новым методикам, там, преподавателей и так далее. То есть вот уже пять задач, да, на одну цель. Как правило, цель бывает не одна. Вычисление на 2-3, да, и на каждую цель 2-3 задачи. То есть мы выделяем, там, допустим, 4-5-6 задач, которые нам в процессе реализации нашего проекта надо решить. Эти задачи совершенно конкретные. Сделать вот это. Но они как бы общие, да, то есть, например, мы вот говорим там проект активного долголетия, да, что мы должны сделать. Мы должны в задачах своих охватить весь круг проблем старшего поколения. Да, там, недостаток общения, здоровья, там, компьютерная грамотность, что-то еще. То есть мы 4-5 задач себе нарисовали, но они общие. Так сказать, ну, не знаю, там, дать возможность творческой реализации, там, повысить, там, улучшить состояние здоровья, позитивный взгляд на мир и прочее. Мы их пишем как задачи. Вот. А дальше. Исходя из этого, мы уже смотрим, как мы эти задачи будем решать. Мы пишем, что мы хотим улучшить здоровье старшего поколения. Для этого мы какие используем методы? Здоровительные занятия, просветительскую деятельность. Да? То есть мы уже понимаем, это конкретный механизм, конкретное действие. Иногда пишут в проектах методы решения, иногда механизм реализации, в принципе, это одно и то же. Какими способами вы будете это делать? Мы для них организуем. Вечера различные, да, там,
лагерь
и прочее. То есть это уже методы, мы их перечисляем просто. Что мы будем делать? Исходя из этих методов, мы уже просто пишем план мероприятий. Почему в план мероприятий нужно тоже относиться к нему достаточно внимательно? Как правило, это все просто вот. Но это как раз те вещи, которые мы база, реализуем. Да. Это база, да. Мы должны понимать, что каждое мероприятие, пусть их будет меньше, но оно должно все-таки работать на достижение результата. Можно собрать массу человек на какую-нибудь акцию, да, и они выйдут оттуда ни с чем, абсолютно. Ничего от этого не изменится. Хотя вот это мероприятие выходит за кучу денег и так далее. Можно привести.
Кто-то галочки поставить.
Да, да, да. Но можно вывести 20 человек в лагерь, и люди с него приедут, и у них вообще взгляд на жизнь поменяется. Да? Или после организовать там серию занятий, или там несколько лекций, или несколько семинаров, с которых там люди будут просто. И от этого будет другой совершенно резонанс. Да? То есть мы 300 человек вывели куда-то там стоять на митинге, с одной стороны, а с другой стороны 30 человек, у которых в семьях все изменилось, а за каждым из них стоят дети, внуки, родственники, знакомые. Мы те же 300 берем, на самом деле.
Это мы будет... перекроем.
Да, мы перекроем, это будет качественный вариант, как круги по воде, то есть понимаете, да? Поэтому к этим планам надо относиться достаточно внимательно. Здесь вопрос тоже в некоторых требованиях конкурсной документации на проекты. Мероприятия вообще все расписаны, то есть конкретные мероприятия и ожидаемый результат от каждого. Ну, я не считаю, что это совсем правильно, потому что в любом случае проект решает некую комплексную задачу, да, и не факт, что одно мероприятие как таковое сможет сразу ее решить. Вот. Мы понимаем, что все равно нужен целый комплекс. Когда человек пришел куда-то один раз,
какое-то наполнение может быть поэтапное, там много,
да, чуть-чуть. Конечно. Мы можем, например, сделать, я знаю, что многие делают разные проекты, вот там тимуровское движение. Пришли к старушке пионеру, помыли полы. Вот. Все замечательно, классно, но ей полы надо мыть каждый день. Mm-hmm. Но с другой стороны, если они организовались несколько школ, взяли шествие, да, раз в неделю ходят совершенно там какие-то другие дети помогать, это уже система. И это уже будет работать реально. И у человека уже будет совершенно другое качество жизни. Она уже будет понимать, что она не одинока, что у нее есть кому позаботиться и так далее. Ну, то есть вот эти вот моменты, это вот то, что вот здесь, это уже цели, задачи, механизмы, план мероприятий, это уже само как бы тело проекта, это уже вот его содержание. Может быть, мы говорим больше о том, что находится за рамками, но для того, чтобы качественно сделать эту часть, то, что мы говорили о установке проблематики, об оценке, о подборе команды и так далее, вот, наверное, не менее важно. Многие просто на это обычно не очень обращают внимание. Ну ладно, мы сейчас каких-нибудь красивых слов тут напишем, да и ладно. Все должно быть всегда обоснованно. Я сталкивалась с тем, что, например, даже постановка проблемы бывает сложная. Начинаем говорить, что вот это не так, это не так, это не так, это не так, да. А это вот здесь не так, а в другом районе все хорошо, например. Да, то есть тогда нужно понимать конкретно, где плохо и почему.
Стандарт, чтобы всех не подходит.
Да, да, да. Угу. Ну и дальше мы переходим к самому такому интересному моменту нашего проектирования. А что, собственно, почем? Да, что мы за какие средства мы будем что-то делать?
Где деньги сидят?
Где деньги сидят, да. То есть это вот основное. Где деньги? Вот. Для того, чтобы где деньги спросить, нужно понять, сколько денег. Здесь мы оцениваем для начала собственные ресурсы. Мы придумали идею, мы говорим, что у нас для этой идеи есть такие-то, такие-то, такие-то средства. Вот. Мы задеваем здесь ремонт, мы посчитали, у нас будет в кармане 119 тысяч всего. Мы понимаем, что больше не
представляем.
Вот. Что у нас еще есть в ресурсах? У нас в ресурсах еще есть люди. Сейчас, значит, очень часто человеческий фактор воспринимают, ну, двояко, да, что люди — это как бы затратная часть, потому что надо зарплату платить и прочее, прочее. Я считаю, вообще современная наука управления персоналом считает, что люди — это, конечно, ресурс прежде всего. Вот. И, в принципе, как любой другой ресурс, его нужно холить, лелеять, приумножать и, так сказать, развивать всячески. Поэтому мы оцениваем, что у нас есть люди. Во многих проектах собственные средства считаются труд волонтеров. То есть мы понимаем, что люди, которые правовольно вкладываются во что-то, их работу можно оценить денежное выражение, да, сколько примерно стоит труд волонтера. Вот, и мы понимаем, что это наш ресурс, это наши собственные средства. Собственными ресурсами могут быть, ну вот у нас есть экран, проектор, вот нам не надо, например, там, да, его покупать или брать в аренду. У нас есть какое-то помещение, какие-то возможности еще. У нас есть там костюмы, спортивный инвентарь и прочие-прочие. Многие моменты, которые у нас действительно мы можем направить на реализацию проекта. И здесь мы должны четко понимать, чего нам не хватает. Ошибка очень многих проектов в том, что, так сказать, ну, стремясь получить субсидии или гранты, или какие-то деньги, какое-то финансирование, закладывается достаточно много вещей на деятельность организации. Ну, конечно, всем хочется, понятно, каким-то образом решить свои вопросы за счет грантов и субсидий, но при этом нужно все-таки золотую середину некую соблюдать. У нас был опыт, когда департамент семейной и молодежной политики в те времена еще предложил нам бюджетные палаточные лагеря, финансировал заключение договора и все прочее, и предложили команде экспертов дать оценку, сколько же он будет стоить, этот лагерь, на самом деле. Вот. А люди, значит, вот исходя именно из этого, давай-ка мы сейчас оценим, нам денег сейчас дадут. Вот. И получилось по их расчетам, что палаточный лагерь соизмерим по стоимости с обычным
стационарным.
Ну, не намного стационарный, дороже получается. Вот. При этом в палаточном лагере тебе нужно соблюсти все нормы СанПина, то есть организационно он гораздо сложнее. От этой идеи просто отказались. Ну и я тогда и несколько коллег, мы думали, ну вот зачем? Сказали бы нам, вам цифру посчитали в два раза меньше. И мы бы что-то имели, мы бы могли бы и заработать на этом, да, реально, реализовывая эти вещи, называя реальные цифры, там, не накидывая каких-то дополнительных
расходов.
Вот совершенно конкретно. Именно так оно и выглядит. Вот. Поэтому, в общем-то, ресурсы надо оценивать тоже грамотно достаточно. Недаром, в принципе, во многих проектах есть требования, чтобы собственных ресурсов был там определенный процент. Да? В любом случае оценка идет от количества этих ресурсов. Вот. Здесь же в собственных ресурсах всегда проверяется способность организации осваивать средства. Почему всегда просят данные из налоговой, данные об оборотах организации? Вот не далее, как вчера вопрос прозвучал, там в организации, в ассоциации, работать через счет или нет. С одной стороны, достаточно большая организация, которая может делать крупные сетевые проекты, большие суммы, а с другой стороны, оборот по счету, он каким-то 30 тысяч несчастный. И кто на это даст деньги? Миллионов никто не даст при таком обороте, однозначно. Должно быть понимание, что организация работает, она в состоянии нормально работать по счету, она имеет возможность осваивать полученные средства, ну, с целевым назначением и прочее, да. Грамотно и нормально. То есть вот эти вот моменты надо всегда учитывать, потому что очень часто бывает, что мы такие крутые, у нас такие замечательные идеи, дайте нам, мы сейчас прямо вот тут вот все. А на самом деле нет элементарно нормального бухгалтера, который сможет это все грамотно посчитать. Вот. Поэтому, в общем-то, это нужно учитывать. Привлеченные ресурсы, соответственно, в зависимости от того, для чего и для каких целей мы составляем этот проект, если мы делаем его, например, как-то для себя, это наши собственные личные идеи, да, мы понимаем, что мы можем где-то найти, мы можем там занять знакомым, взять кредит, заработать, там еще что-то сделать. Но мы понимаем, то есть оцениваем, говорим, да, у нас будет возможность там как-то потом вернуться и так далее. Вот. Но в любом случае, это может быть ресурс партнеров, да, вот у меня там лично нету, мы собрались в поход, у меня есть палатка, это есть лодка, котелок и так далее. Это просто вот пример самый простой, примитивный, да, когда мы объединили ресурсы и пошли в поход вместе. То есть вот точно так же и в партнерских проектах, когда мы привлекаем ресурсы сторонних организаций. Партнерские проекты, надо сказать, сейчас в тренде, в принципе, достаточно, они имеют приоритет. Вот, то есть нужно тоже понимать, что партнерский проект нескольких организаций всегда имеет некие преференции. Ну, в общем-то, привлеченные ресурсы могут быть люди точно так же. Мы можем там позвать волонтеров откуда-нибудь, например. Мы можем пригласить специалистов дополнительно, которых у нас нет. И так далее. То есть это вот все. Но мы опять же это должны четко понимать. Дальше, значит, вопрос, где деньги? Запись идет. Вопрос, где эти ресурсы мы можем взять? Ну, как правило, такой самый простой способ, для чего мы, собственно, проект эти пишем. Вот, это наши субсидии, дай, так сказать, гранты какие-то моменты и прочее, прочее. Но, честно сказать, рассчитывать только на это, вы сами понимаете, нельзя. Когда организация устойчиво работает, она должна для себя совершенно четко знать, что это наша задача, это наша идея, мы ее делали, делаем, мы будем делать, это независимо от того, есть ли у нас средства на это или нет, какие-то дополнительные. Все равно мы будем изыскивать какие-то возможности. Здесь дополнительные средства, привлеченные, должны, в общем-то, ну, на мой взгляд, служить, ну, неким облегчением жизни. Да? Мы понимаем, что если мы всегда делаем лагеря, допустим, летние, да, они идут на самоокупаемости полной, за свой счет, волонтеры работают бесплатно. Ребята одно время достаточно часто у нас ездили в лагеря, например, даже просто оплачивая свое проживание и питание. Когда вам дается получить грант, мы облегчаем себе несколько условий, у нас хотя бы инструкторы, они точно так же работают бесплатно, но они хотя бы за себя не платят. Да? И какие-то моменты, какие-то вещи мы можем решить. Вот. То есть, ну, понятно, что в любом случае, когда мы рассчитываем на то, что мы сейчас выиграем грант или реализуем какой-то проект, ребят, лучше не начинать. Лучше не начинать, это я сразу могу сказать, потому что смысла нет. Результат получается тогда, когда, вот, как я уже говорила, все равно это будешь делать. Причем, конечно, все наши социально ориентированные НКО, как правило, так и работают. То есть человек, который... у которого родилась идея, который посвятил этому жизнь, который сумел создать команду единомышленников, организацию, прошел через большое количество всяких сложностей и препонов, да, при этом все-таки это делает. Как правило, это люди достойны уважения, но все равно этим будут заниматься. Вот. Все это вот очень интересно. То есть я считаю, что социальный проект какой-то мы пишем прежде всего для себя, для того, чтобы структурировать каким-то образом свою идею, получить нормальный результат. И с другой стороны, для того, чтобы его, ну, была возможность масштабировать и расширять как-то. Вот. То есть, в принципе, есть варианты краудфандинговых площадок различных, да, когда проект размещается на этой площадке в интернете, и подтягиваются туда люди, которые, так сказать, вкладывают какие-то средства, подтягивается какой-то бизнес и так далее. То есть, ну, это все можно почитать, как это работает, это отдельная целая система. Вот. Но она работает тоже, на самом деле, реально. Недалеко, как вчера мы общались с представителями Planet.ru, площадки, да, мы говорим, что люди находят друг друга, и, в общем-то, мы некоторые проекты закрываем на своей площадке, потому что они говорят, что у нас все в порядке, мы нашли партнера, инвестора, который, в общем, у нас сложился, у нас все замечательно. То есть есть такие моменты. Есть моменты, когда люди на этих площадках объединяются. Мы говорили, вот партнерский проект объединяет свои ресурсы. Да?
Ну, там я тоже была, Мегафон даже поддерживает какие-то благотворительные, ну, проекты.
Да, да. То есть вот эти вот вещи, они работают. Вот. Но их нужно тоже понимать как-то, изыскивать. Вот. А, ну, собственно, насчет бизнеса, честно сказать, у меня такого опыта нет. При всех, так сказать, выигранных грантах, при всех реализованных проектах в огромном количестве, когда начинаешь разговаривать, как правило, спрашиваешь, что они забирают. Ну, это их проблема, так сказать. Если, ну, я думаю, что, по крайней мере, как вот говорят, да, что ситуация меняется. Ситуация меняется к лучшему, она каким-то образом То есть появляться начинают люди, которые уже задумываются о том, что решение вопросов наших социальных, это тоже их дело, они тоже живут на земле и так далее. Вот. Ну, то есть вот моменты такие интересные. Вот. Ну, поехали дальше пока, сейчас посмотрим. Вот. Такой момент, причем, я считаю, что он ключевой. Каким образом оценить результат? Вот могут быть результаты количественные, я даже картинки тут подобрала, вот мы занимаемся развитием там, физическим и прочим, да, вот куча ребят занимается, масса, а вот кто-нибудь попробовал все возможности приобрести, ну, например, да, может быть, сидеть один, но в любом случае это интересно. То есть, как правило, показатели достаточно легко отследить количественные. Я тут изучала программу патриотического воспитания граждан России на 16-20 годы. Вот. Я не нашла там ни одного качественного показателя, как ни старалась. Целый огромный раздел показателей, результаты, да. Доля участвующих в мероприятии, доля участвующих в акции, доля занимающихся там-то. В основном числа, 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 числа. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что собрать людей на мероприятие это одно, получить от него ожидаемые как какие-то качественные изменения в целевой аудитории, совершенно другое. Каким образом эти показатели можно оценить? Почему мы об этом говорим сразу? Мы об этом должны думать изначально, как только мы беремся за какую-то идею, я уже говорила в начале, да, мы должны сразу понимать, а как мы будем оценивать результат? Каким образом? Ну вот мы, например, там, вы занимаетесь там в своих группах активного благолетия, да? Каким образом можно результат оценить? То есть люди пишут какие-то отзывы, да. У них изменилось внутреннее их состояние, да? У них изменилось качество жизни. Они прошли тестирование, допустим, они в начале там занятий пошли в центр здоровья и провели диагностику, и в конце, у них там, допустим, давление нормализовалось, там какие-то изменения произошли в качественном здоровье. У них с родственниками отношения улучшились и так далее. Кто-то, может быть, работу нашел, у кого-то, ну, понимаете, да, то есть это изменения качественные, позитивные в жизни, которые человек может оценить, они есть, их можно руками потрогать. Вот. И так во всем. Когда мы, в общем-то, проводили экологическую акцию на Московском море, в одном из лагерей ребята приехали на острова и собрали там два грузовика мусора, огромное количество, да, то есть у нас ребята 14-16 лет, один отряд, их туда отвезли на этом пароме, они там целый день провозились, вот. Количественный был результат, они этот остров весь вычистили, да, вот, то есть это вот. Но с другой стороны, как качественный результат оценить? Нас туда пригласили через 2 года на праздник воды. Приехали. Местная православная гимназия проводила там экологическую акцию. Они собрали несколько вот таких маленьких мешочков, остров чистый. То есть в сознании людей произошел некий перелом после этой акции. Там перестали мусорить фактически. То есть, понимаете, вот это качественный результат, я считаю. Как вот он работает, как его можно оценить? Да? Но все равно вот такие вещи стараться нужно делать. Как правило, у нас, например, в заявках, которые мы подаем на гранты, да, там есть показатели. Качественные показатели всегда пишутся интересным образом. Допустим, проблема, да, по крайней мере, в косовских грантах, есть проблема какая-то, вот, и результат, который получен в качестве, ну, при решении, при реализации этого проекта. Вот эти вот вещи, может быть, не сложно, не всегда просто оценить, но это надо всегда иметь в виду, это уделять достаточно большое внимание. Вот. Потому что, ну, к примеру, вот у нас там, мы пишем, что мы делаем там семейные балы, да, и мы пишем, что у нас в результате этого там укрепляется семья, там что-то еще такое происходит. Да. Как связать? Ну, на бал пришло сколько там обычно легко. Пришло 300 человек, да, ну, замечательно, классно, они повеселились там, было хорошо. А дальше-то что? Ну вот результат, на этой фотографии, ну или какой-то, я не помню, где-то есть, а на следующий бал вся семья пришла в костюмах больных. Вот вся семья, пусть она одна, мы понимаем, что люди готовились, придумывали себе образы, где-то как-то делали эти костюмы, и родители, и дети. Это было совместное совершенно творчество. Мы уже четко можем сказать, что в этой семье какой-то сдвиг в позитивную сторону произошел. Да, вот это результат. Ну, то есть вот такие вот вещи, их не нужно стесняться, то, что это не какие-то там глобальные моменты, мы там прямо счастливы все человечество, нет. Но это результат. Поехали дальше. И такой момент очень интересный, перспективы проекта. Значит, почему это важно? Как правило, и очень часто это бывает, крупные проекты финансируются, деньги кончились, проект закрыли. Пример очень такой, на мой взгляд, грустный. Вот детское движение Москвы, Содружество, вроде бы хорошая идея. Объединить все, в общем-то, детские организации, объединили, выделили помещение, деньги, штат людей, этих ребят собрали в детские советы, их возили там несколько лет, проводили конкурсы «Лидер 21 века», ребят возили в лагеря «Актива» и прочее, прочее, прочее. Значит, они, в общем-то, многие в этом повесили, да, то есть они считали, что это хорошо, это правильно, это здорово. Сейчас все, этого нет, с этого года нет ни лагеря «Актива», детским движением никто не занимается, и я просто смотрю на этих ребят, у них на один семинар ко мне приходили, на них смотрю, они потеряны, они не понимают, что происходит. Им казалось, что они делали важное и нужное дело, и их в этом уверяли, вот. А им сейчас там 16-17 лет, они оказались практически брошены. Хорошо, есть люди, которые там в тех же территориальных отделениях ими занимаются, их не бросают, чисто по собственной инициативе. Вот. Но они понимают, что уже в лагеря они уже не поедут. Причем при этом их оторвали от собственных организаций, они там уже, в общем-то, как-то не очень, да, и при этом как-то вот собрали в какую-то одну команду, они закрывали массу мероприятий, они там много чего делают, но при этом они оказались сейчас вот так. Ну, денег нету, и все. Ну, в общем, понимаете, да, и таких, это достаточно крупный такой момент, но таких проектов очень много, к сожалению, когда есть деньги, есть дело, деньги кончились, все. Поэтому, если мы что-то начинаем, все-таки должны о перспективах своего проекта подумать. И подумать, что мы будем делать, когда субсидии у нас закончатся. В принципе, сразу выстраивать процесс управления своим проектом таким образом, чтобы у нас на срок окончания действия гранта у нас были некие ресурсы для того, чтобы его продолжать. Значит, здесь есть тоже такая вещь. Проекты все-таки не живут вечно. Да? Мы понимаем, что проект у любого есть некая фаза подъема, там, и потом как-то он завершается. Вот. Но когда мы говорили с вами об оценке ресурсов и оценке факторов, рисков и всем прочим, да, я говорила, что даже в момент спада, вот, в принципе, неплохо, да, то есть это момент перехода для организации, перехода в другой уровень. Может быть, как-то этот проект нужно уже перестроить, да, может быть, нужна какая-то реорганизация в этой структуре и так далее.
Что-то другое подтянется,
да. Нужно очень внимательно всегда смотреть. Вот мы понимаем, что мы что-то сделали, вот мы понимаем, что у нас кончается. Как правило, мы заложили в проект определенное мероприятие, какие-то определенные действия. В ходе проекта мы всегда смотрим, что идет, что не идет, что востребовано, что не очень, какие моменты получаются, какие не получаются. Реально многие не получаются, в общем-то, не от того, что это было там плохо задумано и так далее, просто так сложились факторы, да, что... Значит, мы понимаем, что надо как-то по-другому это делать. Вот. И, исходя из этого, мы можем, например, сделать какой-то другой проект. Скажем, мы делали проект, там вот ребята, экотуризм, да, экологический. Он был интересно, хорошо реализован, да, там поездили, заповедники, там что-то поделали. Да, в конце концов поняли, что ну как-то да, вот на это требуются достаточно большие затраты. Давайте-ка мы сначала сделаем базу. Мы программу сделаем экологических семинаров, например. Вот. А сейчас стало, например, понятно, что уже появились возможности, и мы уже понимаем, что эту программу экотуризма мы можем, например, в этом году возобновить. То есть мы понимаем, что это еще один проект, но при этом мы ее сделаем на новом уровне, потому что появились партнеры, появились люди, например, там из клуба выпускников МГУ, экологи, ученые серьезные, которые готовы с ребятами работать. И мы уже думаем о том, что мы сделаем на другом уровне партнерский проект, например, с ними. В общем-то, и они готовы, и нам будет интересно, ребятам, да, что-то новое узнать. То есть просто не просто приехали, мусор убрали, да, фактически еще какие-то, какая-то научная база подведена. И так во многом. То есть, в принципе, когда люди заинтересованы в том, чтобы проекты развивались, всегда перспективы нужно продумывать. Второй момент. Мы понимаем, что если мы делаем какое-то нужное дело, мы начинаем на него зарабатывать деньги. Мы понимаем прекрасно, что молодежные там, организации, допустим, есть какие-то вещи, которые мы делаем не социальные. Вот. Но ребята, например, берут, там, создают аниматорскую группу, проводят праздники, заключают договоры с организациями, при этом они... Выключи, пожалуйста. И при этом они, в общем-то, зарабатывают деньги на реализацию своих проектов каких-то, которые, в общем-то, финансированы из-за карты. У нас так было, по-моему, с проектом «Мое здоровое будущее», там, по-моему, два раза он выигрывал, да, то есть два года подряд. А до этого года и после ребята его реализовывали за счет запущенного, собственно. Ну, предварительно понимая, что где-то эти деньги надо брать, каким-то образом зарабатывать. Вот. То есть желание, в общем-то, либо какие-то вещи, если проект нацелен на оказание услуг населению, вот, и если эти услуги реально востребованы, они потом могут совершенно спокойно переходить в уровень там, платных услуг, допустим, или по категории, например, для какой-то категории населения они остаются бесплатными или годными, для какой-то имеют какую-то оплату. За счет этого можно, в общем-то, реализовывать вот эти вот вещи. То есть в любом случае перспективы нужно просматривать. Вот. Это вот такой вот достаточно важный момент. Еще немножко я хотела сказать в этой связи про управление проектом. Мы, в общем, не такие у нас крупные обычные проекты бывают, да, чтобы там целую систему управления выстраивать. Вообще управление проектом – целая наука. Вот. Но управлять, конечно, этими действиями надо. Если руководитель проекта имеет какой-то опыт управленческий, да, ему это просто, он как-то делает это вот, ну как-то, вот, как идет. Человек, который обладает каким-то образованием управленческим, там, менеджментом и прочее, он, в принципе, знает, как это делать. Да? Как правило, люди, которые управляют, ну, руководят проектом в НКО или в клубных объединениях, в принципе, этими знаниями не обладают. И тратят очень много сил и времени на то, что можно сделать достаточно просто. Вот, в принципе, вот, на мой взгляд, самый простой способ управления по контрольным точкам, когда мы просто делаем таблицу, раскладываем все наши задачи на короткие этапы. Вот, там Вася Пупкин сделал вот это, Петя Иванов вот это, там, Маша Сидорова вот это. Что сделано, кто делает и когда. Когда приходит срок, мы начинаем смотреть по календарю. Ага, вот это сделано, вот это не сделано. Мы берем телефончик, говорим, почему? Он говорит, ну вот у меня обстоятельства изменились. Хорошо, мы меняем этот план, говорим, ладно, переставляем, так сказать, отодвигаем срок или что-то там меняем в этом. Ну, в общем, каким-то таким образом руководитель может держать руку на пульсе. Это сделать нужно, потому что иначе приходится все делать самому. По собственному опыту, когда теряешь управление своей командой, сотрудниками, как правило, руководитель пашет в единственном числе. Это не совсем правильно. Вот. Но управление нужно, потому что сроки всегда жесткие. У наших проектов, на которые мы получаем субсидии, всегда очень строгая отчетность. Причем мой опыт работы в государственном учреждении, да, бюджетном совершенно, я могу четко сказать, что отчетность по проекту хуже. Она сложнее, она более замороченная. Там все проще как-то. Вот. Хотя и там бюджетные средства. Что-то не совсем у нас еще, так сказать, полностью НКО, может быть, влияет, не знаю. Но в любом случае всегда это сложно. Вот. Когда читаешь вот, просто, который нам заполнен для отчета, ты думаешь, господи, боже мой, я этого, будучи директором госучреждения, не делала. Поэтому к этому нужно сразу относиться достаточно внимательно, как бухгалтер очень грамотно подбирает все первичные, всю первичку, с которой можно потом сделать отчет, так и здесь. нужно очень четко подбирать все, так сказать, все данные, все материалы. То есть если мы говорим, что мы написали программу, значит, программа должна быть написана. Если мы говорим, что мы проводим семинары и для этого подготовили методички, значит, методичка должна у нас быть на руках, мы должны ее предъявить. Вот. Не сказать просто, что мы раздали. Если мы ведем какие-то занятия, да, то есть мы в лагерях там проводили, по-моему, «Здоровый будущий» проект ребята реализовывали, когда все программы и саму презентацию, материалы, все подшивалось в отчет, все представлялось, потому что каждая страничка, чего было сделано, должна быть четко оформлена. Я уже не говорю там про все договорные моменты, про работу с организацией, которая предоставляет нам дополнительные услуги, да, там все должно быть четко и, в общем-то, грамотно. Еще один момент. Если мы получаем субсидии на проект, лучше по опыту работать по безнаму. Потому что, конечно, многие говорят, да, нужно там чеки собирать, авансовый отчет и прочее. Не любят. Вот, то есть это надо понимать, что все-таки здесь должно быть все четко. Все видно, все прозрачно. Вот. И этому на самом деле надо учиться. Я не думаю, что кто-то хочет там кого-то обманывать, да, на самом деле нет. Просто от незнания, от непонимания, что это вот одна моя знакомая, руководитель организации, когда говорю, ну, ты смотри, ты же вот что делаешь, я вообще ничего не понимаю, я балерина. Я понимаю, что она балерина, значит, ей нужно просто взять грамотного бухгалтера. Или в общем, человека, который все-таки вот, что-то будет понимать. Вот. То есть вот беда очень многих наших организаций, конечно, в том, что такого грамотного бухгалтера нет.
Все балерины.
Да. Ну, понятно, что если человек создает какую-то творческую организацию, то он творческий человек. Да? Если человек создает там, какой-нибудь патриотический клуб, то он военный бухгалтер. Ну, все понятно здесь. Да? Человеку всегда надо... И он не понимает вообще, зачем это надо. Потому что очень часто обычному человеку сложно объяснить, зачем это нужно. Вот. И я, например, став руководителем в свое время, я очень долго привыкала. Потому что вот на эти вот вещи надо тоже обращать внимание. Но это реально надо. И когда привыкаешь, потом все проще. Потому что нарабатывается уже определенный опыт, есть уже какие-то там алгоритмы решения многих вопросов. Конечно, они меняются все время, но, по крайней мере, из чего-то уже изменить проще. Вот. То есть, ну, наверное, это, в общем-то, в общем таком формате все, что я хотела сказать. Вот. Если есть какие-то сейчас вопросы, пожалуйста, я думаю, что мы записали. Все это можно будет спокойно разослать, тем кто, так сказать, хотя бы не смог.
То есть вот эту презентацию?
Да, мы презентацию и вот то, что мы записали, мы спокойно все разошлем, у нас получится семинар такой в виде вебинара. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, если есть вопросы.
Скажите, а как и за счет чего можно увеличить внутренние ресурсы? Мы говорим, что вебинаре.
Внутренние ресурсы какие имеются в виду? Материальные, человеческие и прочее. Что?
Я так понял, вы говорили о человеческих ресурсах.
Что такое человеческий ресурс? Ну, это человек, прежде всего, да? Не просто человек, человек, который должен обладать определенными качествами. Он должен быть ответственным, у него должна быть определенная работоспособность, у него должно быть какое-то образование, наверное, да? Он должен обладать какими-то навыками. В любом случае, каждый человек в организации, если он хочет что-то делать, да, он должен, во-первых, об этом сам подумать, во-вторых, об этом должен подумать руководитель. Мы говорили с вами уже о том, что человеческий ресурс требует такого же внимания и развития реально, как и ресурсы, так сказать, материальные. Мы понимаем, что если нормальный руководитель всегда об этом будет думать, он всегда отправит человека дополнительно учиться. Он сам организует какие-то курсы. Он всегда будет следить, контролировать и вкладываться в этом случае. Да? Вот, в общем-то, просто так собрать команду и решить, что она почему-то по каким-то там причинам понятно будет работать вместе и все выполнять, это не так просто на самом деле, не факт, что будет какой-то результат. Но в любом случае, в эту команду надо вкладываться. Вот пример, например, вот детского центра нашего, да, что делает руководитель? Ей нужна команда воспитателей. Она идет в педагогический колледж, идет занятия там 2 года на минуточку. Вот. Готовит этих девчонок
воспитывает их под себя.
Наряду с программой, которую они получают общую, они еще осваивают педагогически здоровые облегающие технологии, которые ей нужно для того, чтобы сделать детский сад здоровым. Все. Они приходят дальше, не просто так. У нас каждый возится, каждого вкладывается. Когда она понимает, что им этого недостаточно, или приходят другие люди, она обращается к ребятам, например, говорит, мне нужно моих педагогов еще обучить по программе воспитание воспитателей, мне нужна профилактика профессионального выгорания и еще ряд факторов. Организует в группах, приглашает преподавателя, который эти знания не дает. В-третьих, она всегда помнит о том, что они живые люди, у них есть какие-то личные свои вопросы, проблемы. Ну и так далее. То есть это достаточно большая работа руководителя, вкладываться в людей. Только тогда, наверное, будет какой-то результат. С другой стороны, есть определенные моменты и требовательности тоже, потому что, с одной стороны, ну здорово, ну вот они все такие хорошие, они всего там, они все прям зайки. А с другой стороны, смотришь, там не доделал, там не доделал, там не доделал. Здесь надо тоже четко совершенно это отстраивать. Так, слушай, вот есть вот задачи, ты сделал, вот это нет, да, давай, как, почему? И здесь не просто можем быть, сейчас все, пришли люди уже, да, сейчас мы заканчиваем. Здесь не просто, здесь может быть еще такой момент, что человек не знает как. Значит, надо создать такую атмосферу, чтобы он не мучился, а просто пришел спросить. Вот и все. Mm-hmm. То есть если руководитель там говорит, да ты вот полух такой, да, не смог сделать простую вещь, он в следующий раз не подойдет. Он еще раз не сделает, еще раз и еще раз. Понятно, да?
Простите, я чуть-чуть опоздал, а можно вернуться к началу презентации? Пару минут буквально.
Дело в том, что мы можем, в принципе, переслать, это не проблема, и сделать, скопировать запись.
А вот запись ссылку просто. А эту запись
да, можно вместе сделать, потому что мы посмотрели, в общих чертах то, что представляет этапы проектирования, которые мы обычно.
Господи, она, наверное, наша. Не-не-не, я так нажимаю.